Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напомню, что у нас сегодня в гостях Валерий Замулин, замдиректора по научной работе Военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». И говорим мы сегодня о...
битве на Курской дуге.
Битве на Курской дуге. Я чуть не сказал о Куликове.
Да. Вы знаете, Валерий, в продолжении нашего разговора, мне кажется, нужно немножко рассказать о том, как создавалась линия укрепрайонов на Курском направлении.
Все-таки... Ты имеешь в виду советскую?
Советскую, да.
Так я вообще, вот надо, сейчас мы как бы вот в первой части проанализировали, ну, скорее, обсудили, да, что делали немцы, что немцы разрабатывали. Что теперь, что с советской стороны, да, что происходило, какие планы строило советское командование?
Планирование летних боевых действий Красной Армии и Вермахта, оно... примерно началось одновременно. Если вермахт, главное наступление...
Ну, в течение вот этих 3,5 месяцев периода.
Нет.
Да? С самого начала, понятно.
Да, да. У немцев это планирование началось чуть в феврале, а у нас в конце марта, после стабилизации линии фронта. Дело в том, что удержание противника, который наступал от Харькова в районе Белгорода, и организация обороны контролировал заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Жуков. И после стабилизации линии фронта, он здесь находился, в районе Белгорода, находился вместе с Василевским, и обсуждали дальнейшие планы. После этого... он подготовил записку, в которой изложил точку зрения, которая была выработана совместно и командованием Воронежским фронтом. Кстати, Ватутин стал командующим Воронежским фронтом 27 марта. До этого он командовал Юго-Западным.
Да, он сменил Голикова.
Да, Голикова, который по решению Ставки был отстранен от этой должности. Вот. И в начале апреля на стол Сталина легла записка, в которой излагались основные принципы ведения боевых действий на юге.
На
43-го года. Значит, 12 апреля было проведено совещание с участием Сталина, в котором было решено, одобрено предложение перейти к преднамеренной обороне, подготовить войска и подготовить глубоко эшелонированную оборону на случай, если противник перейдет в наступление. А конфигурация линии фронта в районе Курского выступа предполагала большую вероятность перехода противника и в вот наступление.
Тут, да, тут я бы вот вернулся к системе инженерных сооружений, потому что вплоть до 43-го года, вот до Курской битвы, создание таких мощных оборонительных рубежей Красной Армии не проводилось. Ведь какова была глубина этих трех полос обороны в общей сложности? Порядка 100 километров?
Да.
Порядка 100 километров. То есть немцам нужно было пропахать, протаранить, просверлить 100 километров укрепрайонов. И это не просто окопы, выкопанные там даже в полный рост и укрепленные досками. Это противотанковые рвы, это противотанковые надолбы, это... впервые, по-моему, сделанная за время войны такая мощнейшая система минных полей. И каждый, по сути, населенный пункт на этой территории тоже превращался в мини-крепость. Это верно?
Совершенно
верно. Цитадель.
Мини-цитадель.
Во-первых, такую прочную, насыщенную инженерными заграждениями и укреплениями оборонительные полосы никогда на Восточном фронте ни немецкая, ни наша сторона никогда не возводили. Общая глубина не 100, общая глубина 300 километров. Наиболее укрепленные были первые три. Главная армейская полоса, вторая армейская и третья тыловая армейская. Примерно на глубину 50 километров. Но их укрепления были настолько мощные, что две мощнее, крупные, сильные группировки противника в течение двух недель так не смогли прорвать.
Несмотря на то, что, в общем-то, не угадали главное направление.
Да, да.
Потому что все считали, что наше командование считало, что удар немцы нанесут в основном
севера,
по северу.
Да,
по северному фасу, так называемому.
Учитывая о том, что вы правы. Дело в том, что в мае поступили достаточно точные данные о планах противника на лето, и периодически они поступали с нелегальной агентуры и с Англией, и с Германией непосредственно. В результате советская
ставка... Там, по-моему, Рада передавал какие-то информацию.
Ну, Тембрежская пятерка, да, естественно.
Да. Дело в том, что ставка Верховного Главного Командования знала о планах германского командования, но в силу каких причин сейчас пока неизвестно, было определено, что главный удар немцы нанесут по Центральному фронту. Поэтому,
по Рокоссовскому.
Да, по Рокоссовскому. Поэтому Рокоссовскому дополнительно был передан значительно силы артиллерии, целый артиллерийский корпус, чего в Ватутино не было. Ватутину дополнительно с теми, ну, примерно равными силами, которые распределялись между фронтами, дополнительно Ватутину дали примерно 200 танков, а Рокоссовскому примерно 600 там, с небольшим стволов артиллерии.
Главного калибра.
Да, там, причем такие крупные, 76 миллиметров и так далее. Вот этот, конечно, просчет сыграл важную роль, повлиял на то, как развивались боевые действия на юге. Ватутин был вынужден отражать удар главной группировки противника танковой танками, не имея достаточных средств артиллерии для борьбы. А на севере там танковые дивизии, даже были танковые дивизии, которые участвовали непосредственно в наступлении на центральный фронт, но они имели дело с советской артиллерией, очень мощной, причем в значительном количестве.
Ну да, концентрация артиллерии означала переход количества в качество.
Просто. Совершенно верно. То есть,
опять же, у вас я читал в вашей книге, что создание подразделений, где 10 пушек бьет по одному танку, да, то есть вот как бы копирование немецкой тактики, которую они используют.
Эффективная достаточно.
Да, тогда уж одна-то из 10 точно попадет.
Дим, поскольку ты напомнил, у нас один пробел в сегодняшней нашей программе есть, когда мы представляли Валерия Замулина, мы все о нем сказали.
Кроме того, так увлеклись.
Да, так увлеклись, что не сказали о том, что он автор 3 книг. По меньшей мере, да? Или
да.
3 точно.
Да, 3 книг.
Да, 3 книг, именно посвященных Курской битве. Вот только что вышла книга, она перележит перед Димой, поэтому ты, Дим, зачитай.
Да, «Засекреченная Курская битва». Замечательная книга. Просто вот, можно сказать, стенограмму всего того, что происходило, если не поминутно, то почасно уж точно. С наиболее полной, на мой взгляд, на сегодняшний день статистикой и количество живой силы, и техники, и,
какое
что самое главное, потерь. Издательство «Яуза», «Эксмо», 2007.
А до этого вышли еще 2 книжки Валерия Замулина. Это «Курский излом», да, в этом же издательстве, по-моему.
Да, это вторая книжка вышла.
Да, и первая книжка «Прохоровская».
«Прохоровка. Неизвестное
Прохоровка, неизвестное сражение».
«Великой войны». «Издательство Аиста».
Издательство «Аиста». Вот эти 3 книги, помимо, насколько я знаю, там ваших статей, работ просто в журналах, которые существуют.
Да. Настоятельно рекомендуем.
Да, в конце нас часто просят вот рекомендовать какую-то литературу военно-историческую. Вот, в частности, раз уж мы дошли до Курской битвы, то, соответственно, вот очень рекомендуем Валерия Замулина. По секрету от него, чтобы он не зазнавался, могу сказать, что Замулина, как лучшего нашего специалиста по Курской битве, рекомендовали многие его коллеги-историки. Ну, да, это вы не слышали.
Ну, конечно,
да,
конечно.
Да. Так, хорошо, вернемся в 43-й год.
Да, что времени у нас остается не очень много. Давайте плавно переместимся в 5 июля, когда, собственно говоря, событие и началось. Как оно развивалось 5 числа? Извините, Валерий, два слова еще. Каноническая версия. Фильм «Озерова. Освобождение». Перебежчик говорит о том, что немцы сконцентрировались там-то и там-то. Проводится колоссальный артналет, почти всех немцев убивают, непонятно, кто там еще воюет целый месяц. Вот как обстояло дело на самом деле?
По поводу перебежчика, да, он был, и их было несколько, и на севере, и на юге. На юге, это, в частности, вот 168-я пехотная дивизия, там значит, солдат батальона перешел на нашу сторону 4 числа. О том...
По плану
командования Воронежским фронтом и Центральным, кстати, для уничтожения, для нанесения максимального максимальных потерь противнику, изготовившемуся к наступлению, были, предполагалось провести две операции, да? Хотя это не операции, да. Во-первых, два мероприятия, да. Во-первых, провести мощный артналет, а во-вторых, нанести удар авиации 2-й и 17-й воздушной армии по аэродрому базирования.
16-й воздушный.
Да, и 17-й, в том числе. 16-й, 2-й и 17-й, которые привлекались для этого. Скажу о авианалетах. Он не удался.
И более того, имел прискорбные последствия.
Совершенно верно, потому что не рассчитали время. Что же касается по артналету, то если кратко, то в полосе 6-й гвардейской армии он имел частичный успех. В основном были нарушены телефонные линии, связи. Были потери в живой силе и технике, но незначительные. По крайней мере, это те документы, которые сейчас доступны для исследователя, вот они об этом говорят. Другое дело по 7-й гвардейской армии. 7-я гвардейская армия занимала оборону по восточному берегу Донца. Немцы, соответственно, справа. Поэтому для того, чтобы начать наступление, им необходимо было форсировать реку. И они подтянули в определенные населенные пункты и участки фронта значительные силы, в том плавсредства. Предварительно навели несколько переправ, скрыв их под водой. Советская разведка это зафиксировала, инженерная, кстати, разведка очень хорошо работала, и арт-удар был нанесен именно по этим районам, по переправам и по населенным пунктам, где сконцентрировались вот эти штурмовые группы 3-го танкового корпуса и корпуса Рауса. Поэтому эффективность арт-подготовки в полосе 7-й гвардейской армии была значительно выше. Потери от нее и в живой силе, и в технике, не говоря уже об управлении и так далее, были высокими. Были уничтожены несколько мостов.
Ну да, что замедлило темпы наступления, конечно, а кое-где парализовало.
Совершенно верно. В частности, 6-я танковая армия, 19-я, вот в полосе этих, были уничтожены два моста, и они практически...
Немецкие армии.
Да, дивизии.
Здесь больше всех Кемпф пострадал, насколько известно, опять же.
Совершенно верно. Несмотря на то, что переправы трех танковых дивизий 3-го танкового корпуса были замедлены, а 6-я танковая дивизия вообще не переправилась на своем участке.
Не почему было.
Да, не почему было. И вот, чуть южнее, быстро достаточно переправились две пехотные дивизии, 320-я и 106-я, быстро. Но от огня плотного, хорошо организованного огня нашей и артиллерии, и стрелкового огня.
И они «Катюши» понесли, в том числе.
Да, в том числе и «Катюши», да. Они понесли очень значительные потери за 5-е число. Несмотря на то, что при прорыве переднего главного полосы обороны войска 4-й танковой армии тоже понесли 5-го числа колоссальные потери, относительно потери в другие дни. Но вот группа армии Кемпф понесла больше потерь, конечно.
Ну и была заторможена.
Да, и главное, что было решено 5-го числа советским командованием, уже 5-го числа, советские войска начали расщеплять ударную группировку противника. То есть не дали 6-й танковой дивизии армейской группы Кемпф прикрыть правый фланг 2-го танкового корпуса СС. Нет, 2-го танкового корпуса.
Хаузера.
Да, Хаузера. То есть пошло наступление главной ударной группировки и вспомогательной пошли по расходящим линиям.
Ну да, в разнотык.
Да, то есть это заставило противника привлекать для прикрытия своих флангов дополнительные силы от острия удара. Это было задумано в том числе и командованием Воронежским фронтом, и было очень хорошо воплощено в жизнь. Надо сказать,
смотрите, как бы такое, все-таки согласитесь, хотя оба командующих известные люди, да, и Ватутин, и Рокоссовский, но как-то за Рокоссовским все-таки какая-то такая репутация, авторитет более великого, что ли, полководца, да?
Да, Курская битва воевал лучше, говорят некоторые.
Да. Потом...
Но я думаю, что там Ватутин, в общем-то, сделал очень много, да, поскольку он все-таки воевал меньшими силами, меньшим числом.
Да, судя по тем документам, которые сейчас открыты, можно с уверенностью сказать, что Николай Федорович очень грамотно, очень толково и мастерски спланировал свою оборонительную операцию, учитывая, что против его фронта наступала главная группировка, наиболее многочисленная.
Хотя ее ожидали с севера.
Да, ожидали. И до 9 числа включительно, когда произошел практически перелом ситуации, когда немцы уже начали направили ударные группировки на фланги для решения тактических задач. Вот до этого момента войска Воронежского фронта воевали превосходно, и управление шло, конечно, очень хорошо. Что же касается последующих шагов, то на решение командующего фронтом Ватутина повлияли ряд субъективных факторов, в том числе и роль верховного главнокомандующего, но это дело...
То есть была допущена ошибка в определении главного удара в последующие
да,
дни?
Да, несмотря на это, Ватутин сумел выровнять эту ситуацию как смог, и до 9 числа включительно войска Воронежского фронта сражались достойно и сумели изменить.
Валерий, вы знаете, извините, Виталий, просто вот все помнят, что великую победу на танковом поле одержали танкисты Ротмистрова. Ну, из фильма «Озерово», «Освобождение» и прочее, прочее. Вот то, что произошло 12 числа.
Ну, Прохоровка, это у нас еще следующий.
Ну, да. Но до того, как появился Ротмистров, собственно говоря, на рубеже немецкой атаки на переднем краю находился небезызвестный Катуков, который, насколько я понимаю, и принял, в общем-то, всю горечь первых ударов. И почему-то вот он незаслуженно забыт в контексте этой истории. Вот вы не могли бы рассказать о действиях катуковцев?
Дело в том, что оборона строилась следующим образом. Впереди, непосредственно на переднем крае, на главном и втором оборонительном, на главном рубеже находились войска 6-й гвардейской армии. И предполагалось, что немцы могут нанести, вероятнее всего, нанесут удар вдоль Обаянского шоссе. И тогда их должны были остановить танкисты 1-й танковой армии генерала-лейтенанта Михаила Ефимовича Катукова. В ночь на 6 число они выдвинулись на 2-й армейский рубеж, и с утра 6 числа они приняли на себя главный удар. К этому моменту, к середине 6 июля, 6-я гвардейская армия Чистякова была рассечена на несколько частей. Три дивизии были рассеяны, понесли очень значительные потери. И лишь благодаря умению, мастерству и стойкости...
Одну потеряли, насколько...
52-я дивизия, она, конечно, существенно понесла большие потери. 51-ю гвардейскую Твардхиладзе в районе Яковлева вообще раскатали, была распылена, ее собирали там неделю.
Поштучно.
А, да, 67-я гвардейская Баксова тоже понесла большие потери. Но
фактически Катуков в этой ситуации оказался один на один.
Да, он принял после того, как 6-я гвардейская понесла значительные потери и управление было нарушено. Основную тяжесть отражения ударов двух танковых корпусов 48-го и 2-го танкового СС принял на себя, конечно, 1-е танковое. И благодаря мастерству, опыту, практическому опыту Катукова, оборона была удержана вот до 9 числа включительно. И он очень хорошо...
А можно вам такой вопрос задать? Вот после Сталинграда, там, победа в Сталинграде... бесспорно, но в то же время Сталинград – это и огромные потери, да? В том числе среди офицерского состава. Как вот восполнялись эти потери за достаточно короткий период, к лету 43-го года?
Ватутин принял Воронежский фронт в очень плачевном состоянии. Ряд дивизий были численностью там, 2, 3, 4 тысячи. Восполнение шло по нескольким, как бы, если можно сказать,
командирского состава.
И не только пополнение шло за счет призыва местного населения, которое вышло с оккупированной территории, маршевых рот, а также пополнение шло за счет прибывшего пополнения среднеазиатских республик. Что же касается командного состава, тут ситуация была очень тяжелая. Она остро встала в конце 1942 года, но была восполнена большие потери структуры ухода, конечно, имеется в виду. Она была, вот этот нехватка командного состава в 1942 году весной была восполнена за счет офицеров из академии, из тыловых частей и так далее. А после боев под Сталинградом ситуация с командным составом тактического звена, особенно вот командиров батальонов, полков, была катастрофической. В результате 9 октября известный приказ об упразднении комиссаров, и значительная часть политсостава была направлена
сначала прошли какие-то хотя бы курсы,
месячные курсы прошли, и после этого были направлены войска. Там примерно 500 командиров батальонов, 300 командиров полков. Но ситуация, дело в том, что
просто смешно.
Человек, который продолжительное время, хотя он служил в армии, но продолжительное время наблюдал, как организуется бой, через месяц после обучения, сами понимаете,
должен сам принимать решение
и организовывать бой. Понятно, что в этой ситуации, конечно, вот трехмесячная оперативная пауза свою роль сыграла. Прошли учеба, шла интенсивная учеба, но эта учеба была параллельно возведению инженерных сооружений. Ведь солдаты-то копали, и офицеры командовали ими по возведению вот этих оборонительных рубежей.
Местное население тоже помогало.
И местное население, но это третье, они возводили одну полосу местного населения, а первые две войска. Да. Поэтому и учиться, и укреплять свои рубежи было очень сложно.
Ну, а потом учиться. Мы все прекрасно понимаем, что человек получает звание лейтенанта в мирное время, вот сейчас отучившись 5 лет. И то, какой он лейтенант, Вот. А тут за месяц надо освоить должность командира полка, что, где-то на грани нереального. А куда деваться?
Звание есть, значит, соответствуешь должности. И, конечно, вот эта низкая квалификация командного состава, в том числе вот до командира полка включительно, хотя, судя по приказам Ватутина, вот период Курской битвы, командиры дивизии тоже не отличались особым мастерством, но особенно командиры полков были очень низкие. И это влияло, конечно, значительно влияло на уровень потерь в наших войсках.
Уж если говорить о подготовке личного состава низового звена, то тут все было еще плачевней. Особенно пополнение из среднеазиатских республик, которые по-русски-то толком говорить не умели. И первый раз винтовку Мосина видели, непосредственно оказавшись уже на переднем крае, конечно. Но, с другой стороны, как говорил Иосиф Виссарионович, других писателей у нас нет. Других возможностей у нас не было.
Естественно, сделали все, что можно. С другой стороны. Правильно можно ли оценить, мы еще будем говорить о Курской битве, это у нас не последняя программа, но, в принципе, можно ли ее оценить как вот такую самую крупную именно оборонительную операцию Великой Отечественной войны? Потому что в дальнейшем ведь тоже не было
на первом этапе.
Как бы мы сейчас не оценивали Курскую битву, но именно после августа 43-го года, когда она закончилась 23-го числа, наш противник, германская армия, уже была не в состоянии провести крупную стратегическую наступательную операцию в рамках группы армий.
То есть нечем было. Нечем
было.
То есть мы фактически свои обороны измотали.
Совершенно верно.
Почти окончательно вермахт.
Да. На юге ситуация была такая. Перед Воронежским фронтом, в частности, была поставлена задача измотать силы противника, выбить его танки. За оборонительный период, до 23 июля, полностью сделать это было не в состоянии. Да, не смогли сделать. Значительная часть ремонтного фонда немцы отправили на ремонт в рембазы, которые находились в тактической, недалеко от линии фронта. И после того, как перешли войска Воронежского фронта 3 августа в наступление, эти базы были все захвачены. Немцы взрывали свои «Пантеры», в частности, в Борисовке была рембаза 10-й танковой бригады. Там немцы часть «Пантер» взорвали, там до 40 единиц. Часть мы захватили. И в конце августа, кстати, вот книга есть, Яуза выпустила «Танковый удар». Там есть статья Александра Томзова, он анализирует документы немецких танковых дивизий и группы армии «Юг». И он наглядно показывает, что ремонтный фонд составлял значительную часть при пополнении танковых дивизий вермахта. А после того, как Воронежский фронт, Степной фронт, захватили эти рембазы, ремонтный фонд был уничтожен, пополнение резко сократилось. Германия уже была не в состоянии пополнять все танковые дивизии в Восточном фронте. И эта вот задача, как бы вторая, на втором этапе Курской битвы во время контрнаступления, главная задача выбить танки, была решена.
Ну, а что касается второго этапа Курской битвы, это тема будет нашей второй программы, второй беседы с Валерием Замулиным, которая, я надеюсь, состоится в самое ближайшее время. Так что мы не теряем вас, Валерий, из виду, хотя вы к нам приехали из Прохоровки, да, прямо, да?
Да.
Да, ну, может, мы к вам еще в гости заедем.
Будем рады, приезжайте.
Пока я благодарю Валерия Замулина, напомню его должность, он заместитель директора по научной части Военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». За участие в нашей программе я вас благодарю, Валерий.
Спасибо.
Да, за ваши книги вас благодарим.
Рад был встретиться.
Да. Это была программа «Цена победы». Вели ее Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До встречи через неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
«Цена победы».